площадь.
И в течение следующих минут 10 о ситуации на топливном рынке. Массовые налеты украинских дронов на российские нефтеперерабатывающие заводы привели в последние дни к уменьшению производства бензина и дизеля в соседней стране по некоторым данным уже почти на 10%, и чтобы обеспечить поставки топлива, предприятия в России вынуждены открывать свои резервные хранилища. Аналитики неудивительно анонсируют рост мировых цен, ну а у нас здесь, в Латвии, на латвийских заправках видна стабилизация, а на некоторых даже небольшое снижение. С нами на телефонной связи глава Ассоциации торговцев топливом Оирс Катчевскис. Скажите, вот продолжая тему налета украинских дронов на российские нефтеперерабатывающие заводы. Каким вы видите развитие этой ситуации, если в целом говорить о ценах здесь на топливо в Латвии?
Они мало влияют на цены у нас и в Европе из-за того, что это все-таки внутреннее потребление России, и там минимальный экспорт бензина, но самое главное – это распоряжение правительства России о том, чтобы снизить добычу нефти. Как раз по всем этим причинам снижается добыча нефти почти на 10%. Это означает, что это будет поддерживать мировые цены на нефть, которые сейчас достигли 8-6 долларов за баррель марки Brent. Так что там я вижу главную причину. Снижение, эти дроновые атаки – это снижение добычи нефти в России, переправки в Китай, Индию и так далее.
В последние дни, между тем, водителям бросается в глаза разница в цене бензина и дизельного топлива на латвийских бензозаправочных станциях. Бензин снова стал стоить дороже и стоит, ну, по моим личным наблюдениям, на 3 цента за литр дороже, чем дизель. По вашим оценкам, с чем это связано?
Это связано, там несколько причин, назову главные. Первое, это переход с зимнего бензина на летний, который заводы перестраиваются. Второе, это нехватка этанола. Главный поставщик Пакистан в Евросоюз этанола. И он не может поставлять настолько качественный этанол, чтобы могли добавить. И там он проходит через разные заводы, в том числе и в Канаде. И это как раз и поднимает цену в биржах Европы на бензин. Вот эти главные причины. Переход с зимы на лето и нехватка этанола, которое мы уже тоже добавляем с 1 января.
Вы уже отметили, что основная проблема, которая может грозить кошелькам латвийских автоводителей, может быть связана с сокращением внутренней добычи нефти в России. Ну а если более глобально посмотреть и оценить на эту ситуацию, то какие в целом тенденции с доступностью и ценами на топливо вы ожидаете, ну, в рамках ближайшего месяца в апреле?
Ничего хорошего я не вижу, потому что все равно этот маршрут через Суэцкий канал, он опасный, удлиняются поставки Европы на 14 дней. И как мы знаем, то главные поставщики дизельного топлива, это из Азии, это Индия, это страны, которые в Персидском заливе, и эти все корабли, баржи идут в сторону Европы. И, конечно, это длинный путь, и соответствующий и цена всего этого поднимается. Так что пока ничего такого хорошего не видно, имея еще то, что потребление в мире будет расти, как она всегда сезонно растет с наступлением весны.
Ну и еще накануне служба госдоходов опубликовала официальные данные о продажах топлива в январе этого года, и можно уже оценить тенденции. Несмотря, как мы все помним, несмотря на рекордно низкие температуры, когда многие водители были вынуждены буквально посреди ночи прогревать свои авто, и порой даже не один раз, потребление горючего снизилось на 3%. Господин Корчевский, как эту цифру вы можете комментировать, и какой вы видите ситуацию?
Значит, это прямой показатель ситуации экономики, которая в кризисе в Латвии, я так это назову. Уменьшение потребления началось в августе прошлого года. В декабре даже было 12% ниже, чем в 2022 году. В январе этого года уже сравнили. Так что, в принципе, тенденция такова, что экономика слабеет, и у нее не нужно так много топлива, как было скажем, в 2022 году, в 2021 году. Так что фактически мы стагнируем, и какой тут будет выход, не знаю, наверное, кредиты банков, наверное, инвесторы, наверное, какие еще какие-то экономические мероприятия, потому что надо иметь в виду, что санкции тоже на нас очень-очень больно бьют.
Может быть, несколько наивный вопрос, но все же я спрошу у вас. А вот то, что в Эстонии повысили НДС или потребительский налог, это не поможет хотя бы частично восполнить эту потерю в Валке, Салацгриве, в других ближайших к соседней стране автозаправках?
К сожалению, нет. У нас очень большие затраты на хранение госрезерва, который составляет 9 евроцентов. И там уже этот НДС 20 на 22 ничего не будет менять. Мы по цене топлива будем самые дорогие в 4 государствах. Я имею в виду Эстонию, Литву, Польшу и, самое главное, в Литве, потому что там граница длиннее и, конечно, есть эти... переходы и покупки. Так что там мы только можем выигрывать на разницу акциза по табаку и алкоголю. Как мы знаем, то 12% потребления алкоголя в Латвии из-за того, что акцизные ставки в Литве и Эстонии больше, чем в Латвии. Вот там прямая связь. Тут конкуренция очень острая между государствами. Кто имеет лучшую базовую цену, тот притягает себе покупателя или не упускает. Топлива ничего лучшего не будет. И пока план есть, что в течение 5 лет латвийское государство закупит госрезервы сама, и тогда резко унизится цена на госпошлину по хранению резервов.
И завершая наш разговор, тем не менее, Оярс, лично меня впечатлила фотография в Фейсбуке, на которой видно, как на нашей бензозаправке в Валке бензин заливает в бак эстонской скорой помощи. Мне кажется, это о чем-то говорит. Большое спасибо за ваши комментарии и доброго дня.
Да, до свидания.
Оярс Карчевскис, глава Ассоциации торговцев топливом, о ценах на горючее сейчас и в обозримом будущем. Что касается ситуации в России и участившихся налетов украинских дронов на российские нефтеперерабатывающие фабрики и заводы и пожарах на них, то это мало повлияет на уровень цен в Латвии. Это скорее внутренняя проблема российского государства, отметил представитель отрасли. Снижение добычи нефти в России, вот это то, что больше может отразиться на мировых ценах, и аналитики уже сейчас предсказывают, что это может ударить, и цены могут подскочить на 10%. В будущем, не хотелось мне повторять эти слова, но тем не менее эта цитата прозвучала в эфире. Ничего хорошего, цены будут только расти, например, из-за хуситов и напряженности ситуации в Суэцком канале. Танкеры вынуждены обходить эту территорию. Путь нефти, топлива удлиняется, в том числе и к нашему латвийскому потребителю, и становится, соответственно, выше и цена. Что касается еще одной тенденции, которую визуально каждое утро, каждый день и вечер на бензозаправках сейчас видят латвийские водители, то, что разница в цене бензина и дизеля стала заметной, и бензин стоит уже на 3 цента за литр дороже солярки, то это связано, во-первых, с переходом на летний бензин и из-за нехватки качественного этанола. Мне кажется, очень понятно и доступно объяснил все наш собеседник. Напомню, это был Оярс Карчевскис, глава Ассоциации торговли. Террористический акт на концерте в подмосковном Крокус Сити Холл задает новые вопросы. Например, что это было? Кровавое послание непосредственно российскому руководству или тревожный звонок и для других стран, в том числе Европы? С нами на связи политический обозреватель и востоковед Иманс Фредерикс Озолс. Произошедшее, мне кажется, подтверждает, что звучавшее, кстати, ровно 5 лет назад, в конце марта 2019 года, заявление отдельных американских и западных политиков о полном разгроме ИГИЛ в Ираке и Сирии, это цитата, оказались слишком оптимистичными.
Вы знаете, там несколько аспектов. Ну, с одной стороны, конечно, американцы должны были объявить, так как они объявили о начале войны, ну, примерно в 2014 году, когда на самом деле у ИГИЛа было очень много территорий, они забрали очень много территорий в Ираке, в Сирии, то, конечно, в какой-то момент США должна отсчитаться об успехах и завершить. При этом даже на данном этапе и в Сирии, и в определенных участках в Ираке все еще ИГИЛ удерживает какие-то территории. Они не такие большие, не такие значимые, как тогда было, но все же эта организация никуда не исчезла. При этом я хочу отметить, что в ситуации с Россией, ну, опять, у меня, конечно, нет никаких специальных данных по этому поводу, но я думаю, что речь идет об немножко другом ИГИЛе. Есть, значит, такая, ну, как говорится, общий этот ИГИЛ, но есть и ИГИЛ Хорасан, да, это... Такое историческое обозначение Пакистану, Ирану, Афганистану или частями этих стран. И вот у этого ИГИЛа они как бы под одним флагом идут, у них как бы общая пропаганда, но при этом у них есть свои командиры. И я думаю, что, у меня нет специальных данных, но это немножко другое, нежели то, что в Сирии, хотя они, конечно, связаны.
Накануне во Франции на эту новость тоже многие обратили внимание. Уровень террористической угрозы был поднят до самого высокого, высшего. Но, возможно, это и понятно, потому что грядут Олимпийские игры. В других странах тоже задумываются. В Германии, в частности, чемпионат Европы по футболу вот-вот начинается. По вашим оценкам, какие выводы следует сделать нашим латвийским спецслужбам и обществу в целом?
Вы знаете, вот это повышение уровня опасности террористических атак, она в каждой стране немножко другие принципы, как это делается. Иногда это повышается, потому что, ну, скажем, есть какие-то данные, но они могут быть очень такие неспецифичные данные, так называемые, да, такие общие. Или просто вот потому что произошла атака в другой стране, и есть какая-то, какая-то часть этих боевиков или вот часть структуры находится и в вашей стране, вы об этом немножко знаете, и поэтому повышает. Но иногда повышается для того, чтобы устранить риски. Да? Мне неизвестно, как именно вот Франция поступает, из-за какого расчета. Само по себе повышение вот этого риска, это сразу не значит, что там обязательно что-то будет. Хотя мы же помним, что в Франции были именно со стороны ИГИЛа два больших террористических акта. Это Париж, мне кажется, 2015 год, и Ниц, 2016 год. Так что, конечно, и были еще атаки во Франции именно со стороны ИГИЛа. Так что они, конечно, рисковать не могут. Что, какой вывод делать нам? Ну, обычно службы Латвии в такой ситуации говорят, что у нас очень низкие риски террористические угрозы. Но в то же время надо учитывать, что, скажем, Латвия была в части этой коалиции против ИГИЛа. Были официальные заявления, это все в интернете, хотя я вот помню, я пару раз выступал с лекцией по поводу именно ИГИЛа и исламского терроризма, и я вот студентам тоже показывал один из видеороликов пропаганды ИГИЛа. И там было интересно, именно флажок Латвии не появился. Вот был там флаг Эстонии, был флаг Литвы, флаг Латвии не было. Но это такой, знаете, немножко это такой мелкий факт, это, конечно, ни о чем не значит. Мы были в официальном этой коалиции против ИГИЛа, значит, теоретически мы тоже цель, ну, вообще весь Запад, весь христианский Запад, тем более. И особенно вот те страны, которые, Латвия же тоже участвовала и в этой коалиции против талибов в Афганистане, ну, вместе с Америкой, да, там мы довольно значимо участвовали, а это как раз территория ИГИЛа Хорасана. Но я соглашусь, если опять наши службы скажут, что риски невелики. С другой стороны, вы смотрите, такая страна, как Россия, которая как бы, вы знаете, не выходит ни на какие риски, но они все-таки терпят и регулярно довольно терпят поражение со стороны этих террористов. Кстати говоря, не забывайте, что в 2022 на них напали именно в Кабуле те же самые, ну, примерно те же самые, да. Америка терпит, французы, это такие страны, у которых очень жестко поставленная система. А сравните с Германией, у них, ну, как-то кажется, что все-таки немножко лучше. Хотя в Германии довольно распространены атаки этих единичных lonely wolves, одиноких волков, да. Так что, ну вот, но там другая система, как службы работают между собой. Говорят, что вот это потому, что немцы как-то очень хорошо интегрированы все вот эти структуры, очень хорошо обмениваются информацией, очень хорошо с вопросами интеграции занимаются. Но тут тоже будет интересно, кто именно это были. Ну, я понимаю, что есть первые сведения о национальности нападавших и так далее, но хочется, конечно, более подробно, чтобы уже что-то можно там, ну так, реально выводить какие-то вот эти...
Не сомневаюсь, что чем дальше, чем больше пройдет времени, тем больше будет подробностей. Большое спасибо за ваш такой короткий, достаточно емкий анализ и комментарий. Политический обозреватель и востоковед Иманс Фредерикс Озолс в эфире Домской площади на Латвийском радио 4 о новых вопросах, которые глобально начинают задавать субботний теракт в Москве. Как отметил наш собеседник, само по себе то, что, например, во Франции тут же подняли, повысили риск террористической угрозы до максимального уровня, не означает вероятность совершения терактов. Возможно, это связано с предстоящими Олимпийскими играми, но, тем не менее, всегда нужно быть на шаг впереди. И у каждой страны свои алгоритмы повышения и объявления таких режимов. Что касается Европы, более маленьких стран, Балтии, в частности, Латвии, то у нас подобные риски низкие, отметил политолог и востоковед, цитируя регулярные заявления оперативных специальных служб. Но он напомнил, что Латвия в свое время также была в коалиции против ИГИЛа, так что теоретически мы тоже цель, так же, как и все христианские страны. Увы, такое мнение прозвучало только что в нашем эфире.
Домская площадь.
Продолжим хорошую новость из Польши. Местные фермеры на время пасхальных каникул решили частично смягчить блокаду своей границы, чтобы потом снова вернуться и продолжить ее как минимум, как сообщают коллеги с Международного польского радио, еще на целый месяц. Как это влияет на сроки доставки латвийских грузов, цены и конкурентоспособность наших латвийских компаний, а также как меняется поток грузов в России и Беларусь, как и где ищут и находят дальнобойщиков компании на фоне тотальной нехватки рабочих рук. А потом не только разговор с нашим утренним гостем в студии Домской площади, генеральный секретарь Ассоциации Латвии САУТО Александр Поцелуйко.
От первого лица.
Итак, мы видим, что польские фермеры полны воинственности, и многие помнят, как еще буквально пару недель назад, в конце февраля, они блокировали границу с соседней Литвой. Это по-прежнему проблема для наших латвийских грузоперевозчиков?
Нет, сейчас граница с соседней Литвой довольно свободна. Да, есть дополнительные контрольные пункты, но, в принципе, продвижению транспорта грузового ничего не препятствует.
Вынужденный простой на границе – это головная боль для перевозчиков и отправителей грузов. Вы сказали, что ничего не препятствует, но, тем не менее, вот эта ситуация в Польше, не начинает ли она глобально со своей стороны, так сказать, бить злотом по бюджету тех, кто заказывает перевозку груза, по бюджету ваших компаний, оборачиваясь ростом издержек и, в целом, платы за грузоперевозки?
Я не смогу вам в полной ответственности ответить за ситуацию с польскими перевозчиками и с польскими производителями сельхозпродукции, да, потому что там, ну, наверняка есть какие-то нюансы, о которых я не знаю. Но по нашим перевозчикам, я имею в виду латвийским, там, эстонским, наверняка эта ситуация не сильно сказывается.
С чем вы это связываете? С тем, что наши перевозчики научились лавировать, обижать те пункты, на которых возникают, в том числе и стихийные акции протеста?
А ну, если географически посмотреть на карту, то мы увидим, что граница Польши и Украины – это как бы одна сторона Польши, а граница Польши и Литвы, через которую мы должны проехать для того, чтобы приехать в Латвию, это совсем другая сторона, да, поэтому если только наши перевозчики где-то, скажем, выполняют перевозку из Украины или на Украину, да, то тогда, конечно, они как бы сталкиваются с этой проблемой.
А такие заказы в Украину сейчас есть, поступают? А,
да, есть, конечно.
Это означает, что наши компании вполне конкурентоспособны по тем ценам, сравнивая с тем, что могут предложить порой более дешево доступно украинские коллеги?
Здесь сейчас будет неуместно говорить о, скажем, конкурентных ценах или еще чем-то таком, потому что это не нормальный рынок, это, скажем, рынок военного времени на данный момент, да, и там все в зависимости от остроты спроса, да, на определенную продукцию и, скажем, и возможности перевозки, потому что перевозка там в Украину и из Украины, она, ну, довольно специфическая в данный момент.
Отдельная категория – это гуманитарные грузы, о них мы говорить не будем, а все же можно попытаться заглянуть в те фуры, которые из Латвии идут в Украину и обратно. Что в кузове? Каково основное содержание этих грузов сегодня? Это продукты питания, что-то еще?
Скорее всего, нет. Это энергоресурсы в виде топлива, в виде масла, в виде...
Растительного масла?
Нет, нет. Растительное масло как раз идет в обратном направлении.
Даже так?
Моторные масла, да. Моторные масла, топливо, потому что, ну, военную операцию нужно там поддерживать в любом случае. И любая техника, она требует содержания, да. Какая бы ситуация ни была, ее нужно обслуживать, заправлять и... для того, чтобы она работала.
Ваши польские коллеги, между тем, недовольны конкуренцией со стороны водителей украинцев, которые порой, чего уж там скрывать, готовы работать больше, а получать меньше. Актуальна ли эта ситуация и на нашем трудовом рынке? Видите ли вы интерес на фоне дефицита, на фоне вот этих вакансий, требуются водители грузовиков, дальнобойщики, то, что украинские беженцы пытаются подавать свои вакансии, подают заявки?
В данном случае этот вопрос нужно было бы разделить на две части. Первая часть – это граждане Украины, работающие на европейском подвижном составе. И второй – это украинские перевозчики с гражданами Украины за рулем. В связи с началом военной операции, будем так ее называть, украинским перевозчикам было сделано много поблажек со стороны Евросоюза, Еврокомиссии. То есть у них в силу того, что сейчас затруднен обмен дозволами, то есть они могут выполнять эту работу без дозволов, в связи с тем, что затруднена выдача карт тахографа, то есть они могут выполнять эту работу тоже без действующих карт тахографа, да, и это, соответственно, очень сильно сказывается на рентабельности перевозки. То есть все остальные перевозчики Евросоюза не могут этого делать. Они обязаны соблюдать все правила и все ограничения, которые распространяются на участников международных перевозок. Поэтому как бы конкурентоспособность на территории Европы украинских перевозчиков очень-очень выросла. И в связи с этим есть возмущения очень сильные от, скажем, польских перевозчиков, от европейских перевозчиков, потому что, ну, скажем, не совсем получается там честная конкурентная борьба.
Беженцы за рулем фур с латвийскими госномерами есть? О чем говорят ваши данные?
Да, я думаю, в определенном количестве они есть, но долго они здесь не задерживаются, потому что мы не можем предложить, в силу, опять же, вот этой всей ситуации, мы не можем предложить конкурентоспособную зарплату по сравнению с странами старой Европы. И они, как только здесь набираются опыта какого-то, да, они переезжают, скажем, в страны старой Европы, там, Дания, Франция, Германия. И...
Наверное, неудивительно. Александр Поцелуйко, Латвия Сауто, гость Домской площади. Куда сегодня идет основной поток грузов из и в Латвию по шоссейным дорогам?
Ну, мы как были страной транзитной, да, так и остались принципиально. Конечно, объемы очень сильно сократились в силу, опять же, всех вот новых санкционных списков со стороны Евросоюза и приказов президента со стороны России. Почти все товары запрещены к провозу в восточном направлении, кроме транзитных, которые идут через Россию, имеется в виду там Казахстан, Узбекистан, Таджикистан. Вот. А на территорию России осталось, скажем, только продукты питания, алкогольная продукция, медикаменты.
Но, тем не менее, фуры идут. Мы видим, в том числе и очереди на КПП, на границе. Если сравнивать, допустим, динамику грузоперевозок в ту же Россию и Белоруссию год назад и сейчас, о чем говорит эта цифра?
Знаете, это несравнимые вещи. Во-первых, Белоруссия, она после того, как Евросоюз закрыл въезд белорусским перевозчикам на территорию Евросоюза, Белоруссия приняла зеркальные меры. Это 2 года назад. То есть мы не можем, мы на европейских номерах, мы не можем въехать на территорию Белоруссии. Мы можем только на пунктах пропуска, на таможенных складах, на белтаможсервисе, либо перегрузить груз в белорусского и российского перевозчика, либо перецепить полуприцеп. Это что касается Белоруссии. Что касается Литвы. Не Литвы, а России. Что касается России. Поскольку ну, в стандартной ситуации граница с Россией есть только у Латвии и у Эстонии, и ну, стран Прибалтики прямая, то ну, в Финляндии тоже, само собой. Финляндия свои границы закрыла в ноябре месяце прошлого года. Литва тоже часть границ закрыла, у них осталась одна граница с Белоруссией. Да, это одна главная граница, да. И мы со стороны Белоруссии тоже закрыли 2 погранперехода. То есть остался только один, Патерники. И поэтому весь транспорт, который идет, не только наш, а, скажем, европейский, это там сербы, те же самые поляки и все остальные, кто осуществляет перевозку, они идут через вот узких 3 горлышка. Это граница одна эстонская, оставшаяся работать, да, и 2 границы латвийские. То есть Терехова и Гребнева. В связи с этим, конечно, там ситуация очень ужасная, что касается очередей. Она волнообразная, да, в зависимости от праздников и в зависимости, ну, от каких-то там объемов перевозимых грузов. Но доходят очереди до там, 10 суток. Нужно простаивать водителям, скажем, ну, в одном направлении, когда двигаются туда.
Благодарю за этот разговор. Утренним гостем Домской площади сегодня был глава Ассоциации грузоперевозчиков Латвии Сауто Александр Поцелуйко. И цитата, которая прозвучала в нашем сегодняшнем разговоре, она звучит так: «Мы были и остаемся транзитной страной». Напомню, что это и другие большие интервью нашей программы позднее смотрите в YouTube, подписывайтесь, заходите, комментируйте, лайкайте. Латвийское радио 4. Ну, а мы продолжаем.
Ты забудешь обо мне на сиреневой луне, может, только на мгновенье. Оставляя для меня только тоненькую нить, только каплю сожаления. Не застилая горизонт,
все так легко.
Друзья, все внимание на небо. К Солнцу приближается комета Понса-Бруса, которая возвращается каждый 71 год. Та самая, которую называют дьявольской из-за ее странного внешнего вида, рогами и головой зеленого цвета. В ближайшие пару недель ее можно будет увидеть, да, и у нас в Латвии. Когда и почему это стоит сделать и как, обсудим в научном блоге «Домской площади» с его ведущим Константином Ранксом.
Научный блок с Константином Ранксом.
Костя, скажите, насколько лично вас самого интригует предстоящий визуальный контакт с этой самой кометой Понса-Бруса?
Ну, прежде всего, визуальный контакт хотелось бы установить. Но это возможно только тогда, когда будет ясное небо. Наблюдать комету можно в течение ближайших часов после того, как заходит солнце. А это означает, что, в принципе, самое лучшее место – это побережье Рижского залива, восточное побережье, Саукрасты, Туя, и либо побережье Балтийского моря, потому что смотреть надо как раз на северо-запад, там, где будет граница созвездий Рыб и Овна. Надо сказать, что уже известно, что некоторые латвийские любители наблюдений, фотографы, астрофотографы уже выкладывают в сеть фотографии этой зеленой кометы. Комета интересна тем, что она появляется каждые 71 год, если быть точным. И, конечно, ее внешний вид с зеленоватой, такой салатово-зеленоватой головной частью и всевозможными рогами – в общем, привлекает любителей космоса. Дело все в том, что комета называется криовулканическая, то есть при подлете к Солнцу начинают кипеть газы внутри ее, и она начинает взрываться и выбрасывать в разные стороны струи газа, которые светятся в солнечных лучах. Поэтому комета вполне косматая, очень интересная, и она вызывает большой интерес. Но и при этом надо сказать, что безопасная, несмотря на все такие страшные названия, дьявольская там, она пройдет достаточно далеко от Земли, гораздо дальше, много раз дальше, чем та же самая Луна от нас находится. И поэтому наблюдать ее можно, а опасности никакой нет.
Вы уже сказали, что увидеть комету можно будет и в Латвии. Когда и что нужно подготовить к этому? Потому что мы знаем, что накануне солнечных затмений всегда нужно иметь при себе или темные очки, или закопченный осколок стекла. На комету как смотреть и как это чисто практически будет выглядеть на небе?
Но это все очень просто. Если у человека хорошее зрение, то в ближайшую неделю, вот после, в ближайший час после захода солнца, комету можно будет увидеть. Человек, который интересуется астрономией, он знает, где находится граница созвездия Рыб и Овна, и он увидит это маленькое зеленоватое пятнышко. Если у вас есть бинокль, даже самый вот обыкновенный призматический, я уж не говорю про какой-нибудь любительский телескоп или подзорную трубу, то, конечно, вы тогда увидите ее в гораздо лучшем виде. Но и очень важный момент, нужно выбрать место, где нету рядом источников света. В центре города даже с трубой подзорной вряд ли вы что увидите. Мы слишком много светим в небо. А вот где-то на берегу моря, в тихом месте можно насладиться зрелищем вот этой самой космической гости.
Ну, интересно ли эта комета, как и остальные нам латвийцам покажут в ближайшие дни, увеличится ли спрос на подзорные трубы и бинокли в латвийских супермаркетах. Кстати, продолжая эту тему, скажите, какие еще важные астрономические события ожидают нас в этом году на звездном небе?
Ну, в принципе, ожидается вспышка новой звезды. Об этом мы поговорим позже, когда появятся уже более точные данные. Появится яркая звездочка буквально на несколько месяцев. И вполне возможно, это будет очень интересное явление для тех, кто любит наблюдать за звездным небом. Ну, к сожалению, мы не увидим полного солнечного затмения 8 августа. Для этого нужно лететь в западное полушарие. Но если кто собирается в Соединенные Штаты на 8 августа, в Мексику, то, конечно, им можно позавидовать, потому что у них есть шансы увидеть шикарное, полное солнечное затмение, которое пройдет 8 августа. И, кстати, тогда же можно будет увидеть эту комету. Это вообще фантастическая ожидается вещь, когда, представьте себе, вот у вас полное солнечное затмение, черный круг в сияющем гало – это солнце, закрытое луной, и еще комета, которая сбоку там будет светить.
Невероятное зрелище. Спасибо, но прежде всего...
Так что стоит озаботиться билетом до... лучше всего это будет видно в восточных штатах США, в Ньюфаундленд. Так что стоит отправиться туда. Наберите в поисковиках «Солнечное затмение 8 апреля 2024 года». Вы прочитаете много интересной информации.
Ну, а пока пора запасаться билетами на электричку, на последнюю электричку в Юрмалу или в Саукрасты и ждать хвоста кометы Понца-Бруса. Сейчас или снова через 71 год, после которого небесное тело опять-таки появится на нашем список чипируемых домашних животных. В Латвии пополнят кошки и домашние хорьки. Соответствующие поправки к закону принял Сейм. Почему так решено? Как это будет работать, когда час X наступает? И возможно ли исключение? Простыми словами в эфире Домской площади расскажет сегодня Юлия Петрик. Простыми словами. Итак, простыми словами, впредь ваша любимая киска должна будет иметь не только яркий бантик на шее, но и чип. С какого месяца вступает в силу эта норма?
С 1 июля вступают в силу поправки к закону о ветеринарной медицине. И, соответственно, с этого же момента нужно начинать чипировать и заносить в реестр домашних животных свое домашнее животное, в частности, кошку. Но известно, что у нас это требование уже несколько лет существует в отношении собак, и уже есть
практика. И в свое время, да, когда принималось это решение на политическом уровне, и чиновники, и политики в голос говорили, что это важно, это и пойдет на пользу домашним животным, прежде всего, если оно вдруг потеряется, его будет проще найти. Да. Почему решили чипировать котов?
Ну вот именно с той же... Ну, в принципе, главное, там несколько есть причин. Основная, конечно, это учет кошек, поскольку по данным организации защитников животных, конечно, нет точных данных, но считается, что по всей Латвии несколько сотен тысяч кошек.
Если быть предельно точными, цифра просто колоссальная. 460 тысяч, почти полмиллиона.
Это было не
и это вопрос, да, наверное, к ветеринарам. Успеют ли они в оставшееся время чипировать всех, если владельцы, хозяева окажутся очень сознательными? И мне страшно представить эти очереди у ветеринарок.
Будет предусмотрен переходный период. Планируется, что, скорее всего, это будет до 2027 года. То есть торопиться не надо. В первую очередь, конечно, это будет касаться тех, у кого животные используются для разведения. Ну, вообще, как говорит ветеринар Елена Шаманина, это, конечно, идея хорошая, потому что в случае пропажи животного его, конечно, также можно будет легко идентифицировать, найти хозяина.
Если животное вдруг попадает на улицу, и его подбирают, он попадает в приют, то, по крайней мере, можно найти хозяина животного. Так же, как было и с собаками, то чипирование не так хорошо шло, но часто это спасало и жизнь животному. Попадая в приют, чипированное животное очень быстро возвращается к хозяину, так же и с кошками. На мой взгляд, да, это нужно делать.
Я напомню, что чип это вживляется под кожу, ну, чип, да, с уникальным, да, такая микросхема с уникальным кодом, который считывается, но это должно быть специально считывающее устройство, обычно оно есть у ветеринаров или в приютах. Волонтер, представитель общества защиты животных Елена Румянцева напомнила, что именно котов, которые теряются по разным причинам, например, выбегают двери или же выпадают из окон, бывает очень редко потом найти, поэтому, наверное, идея все-таки хорошее в этом смысле.
Эти коты несчастные пропадают, они оказываются потом далеко от дома, их спасают общество по защите животных, они оказываются либо в обществе, либо начинают им искать новый дом, либо они оказываются в приюте. И, скажем так, хозяина невозможно найти старого.
Но от Министерства земледелия отмечают, что есть, конечно, еще одна проблема. Она касается именно воспроизводства кошек. В особенности касается тех хозяев, кто привык выпускать своих котов на улицу погулять тех котиков, которые не стерилизованы. И это, конечно, создает проблему, подчеркнула представитель Министерства земледелия Агия Медня.
Большая проблема еще в том, что есть хозяева, которые не выполняют требований, что коты, которых выпускают гулять на улицу, должны быть стерилизованы. Но на самом деле очень много домашних котов, которых выпускают не стерилизованных, и они, естественно, воспроизводятся. И поэтому чипирование и регистрация будут в таких случаях обязательны, что поможет выйти на хозяина животного.
Кстати, насколько широким будет чипирование котов и кошек, коснется ли это не только домашних любимцев, но и породистых, которых разводят в питомниках?
Да,
наверняка здесь это будет без исключения их обязанность такого владельца.
Это в первую очередь, конечно, это касается, и на это прежде всего был нацелен этот закон, поскольку очень много, опять же, по утверждениям организации по защите животных, у нас, так сказать, разведенцев, или те, кто разводит котов, ну, породистых, да, то есть это специально делается, но вот эти хозяева таких животных обязаны будут в первую очередь чипировать и заносить в базу данных животных, подчеркнула Елена Румянцева.
Обязательно нужно чипировать всех тех котов, которые рождаются либо в питомниках, либо мы говорим о том, что это «ой, у нас случилось», либо это плодильщики. То есть изначально, как только родился, то есть есть помет, его надо регистрировать на себя. То есть ты будешь являться первым владельцем данного котенка. И дальше, когда ты уже его пристраиваешь, либо ты его продаешь, чип перерегистрируется на последующего хозяина. Таким образом, получается, что возможно отследить судьбу и владельцев данного кота или кошки.
Ну, вот речь здесь как раз идет о котятах, и как считает ветврач Янис Беннерт, правильнее всего начинать чипировать и регистрировать с котят, а те, кто уже животные достигли какого-то возраста, может быть, и не стоит их вообще трогать, подчеркнул ветеринарный врач.
Сколько говорю и с коллегами, я не одинок в своем этом таком убеждении, что надо чипировать тех, которые вот новенькие, молоденькие котики появляются, начинают жизнь, там делаем прививки первые чипируем и вот отпускаем их в большую жизнь уже с микрочипом. И все наладится. Но те, которые у бабушек, там, дедушек или да все равно у кого, это которого там 10, 12, 15 лет, он старенький уже жизнь прожил, живет там дома, например. Ну, сложно мне будет рядовому ветеринарному врачу сказать вот этой бабушке, знаете, вам надо потратить там энную сумму денег, когда нету большой необходимости это делать, на мой взгляд.
Про энную сумму денег. Какова цена вопроса, кстати? Во сколько обойдется эта процедура владельца кошки?
Расценки везде разные, но, в принципе, если брать и паспорт, и чипирование, и занесение в базу данных, ну, не меньше 40 евро однозначно.
То есть полсотни обойдется?
Полсотни, 50 евро, да. То есть, а если несколько...
Независимо от того, это питомник или упомянутая БНР, там бабушка?
Конечно, всех, для всех одинаково. Я не знаю, может быть, какие-то будут скидки предоставлять, но пока об этом ничего не известно. Но также известно, что, скорее всего, через правила Кабинета министров будут определены исключения, как я уже сказала, переходный период на 3 года, кому не срочно нужно будет чипировать котов, и, скорее всего, эта норма коснется тех, кто имеет домашних животных, кто не выпускает их на улицу, то есть они
могут отсрочить. Это нужно будет доказать, эту... потому что очевидно, да. Когда у тебя на диване лежит шикарный персидец, жизнь которого проходит на этом диване, ну, иногда изредка у миски где-то рядом с диваном, и достаточно подвижная кошка, ну, наверное, это тоже будет сложным моментом, но время покажет, как этот момент оговорят чиновники и как будут действовать эти правила.
Да, но если животное попадает в приют, опять же, его как бы принудительно и чипируют, и занесут в базу данных, и если будут пристроить, то оно уже будет регистрировано. Но надо еще отметить один очень важный момент, что оказание ветеринарной помощи и чипирование не связаны между собой, то есть не надо беспокоиться, никто вам в помощи не откажет, если не чипированное животное заболело, рассказала Агния Меденя.
Если посещение ветеринарной клиники связано с состоянием здоровья кота, животному будет оказана вся необходимая помощь, и ветеринарный врач укажет на необходимость чипирования и регистрации. Согласиться на регистрацию и чипирование – это выбор хозяина животного, смотря какого возраста у него кот. Но помощь будет оказана в любом случае. Это не связанные вещи.
Очень важный момент и не менее важный вопрос простыми словами. Контроль, проще говоря, наказание за несоблюдение этого требования. Что-то известно об этом на сегодняшний день?
В министерстве сказали, что штрафы вводиться не будут. Не состоит в этом идея закона, но продовольственная ветеринарная служба сможет проконтролировать, и, кстати, в законы тоже будут внесены поправки, условия содержания животных, если поступит какая-то жалоба. И даже если в регистре, допустим, у хозяина несколько животных, вполне возможно, что таким образом служба может его навестить и проверить условия содержания.
ПВС не идет проверять регистрацию собак. Мы проверяем только те случаи, когда есть жалобы на требования содержания животных или о том, что животное не вакцинировано. И тогда параллельно мы смотрим чипирование и регистрацию.
Каждой латвийской кошке и хорьку по чипу уже с 1 июля, как это записано в недавно принятом законе. Как это будет работать и не работать, простыми словами сегодня рассказала Юлия Петрик. Спасибо, коллега.
Спасибо.
А у меня на этом все. Сегодня с вами был Андрей Хуторов, продюсер выпуска Людмила Вавинская, звукооператор Александр Шайценовс. Желаем вам доброго дня и хороших новостей. Весем Столабако. До свидания.